Беседа 77. От смоковницы же научитеся притче. Егда уже в вайе ея будут млада, и листвие прозябнет, ведите, яко близ есть жатва. Так и вы, егда видите сия, вся ведите, яко близ есть при дверях. Глава 24, стихи 32 и 33. Первое. Так как Христос сказал «Абие по скорби дни тех», ученики же Его спросили, когда это будет, и желали точно знать самый день, то Он представил им в пример смоковницу, показывая, что немного осталось времени и что скоро будет Его пришествие. И это подтвердил Он не одною только притчей, но и следующими затем словами «Ведите, яко близ есть при дверях». Вместе с этим Христос пророчествует и о духовном лете, и о той тишине, которая в тот день настанет для праведных после обуревающей их теперь зимы. Грешникам же, напротив, предсказывает зиму по прошествии лета, что подтвердил впоследствии, сказав, что день тот застанет их посреди роскоши и удовольствий. Впрочем, он привел в пример смоковницу не только для обозначения времени, мог бы означить его и другим образом, но и для подтверждения того, что его предсказание непременно исполнится, подобно тому, как необходимо быть первому, так точно и последнему. Да и вообще Христос, равно как и подражающий Ему блаженный апостол Павел, когда говорит о том, что непременно должно случиться, всегда приводит в пример необходимые, естественные явления. Вот почему и беседуя о воскресении мертвых, он говорит «Аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, мног плод сотворит». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. И блаженный апостол Павел, подражая Христу, употребляет тот же пример, рассуждая с коринфянами о воскресении. «Безумни, — говорит он, — ты еже сеешь и не оживет, аще не умрет». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 36. Затем, чтобы ученики вскоре опять не приступили с вопросом, когда это случится, Спаситель напоминает им о приближении этого времени, говоря «Аминь глаголю вам, не мимо идет род сей, донде же вся сия будут». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 34. Что же он разумеет под словом «вся сия»? То, что случилось с Иерусалимом. Войны, голод, мор, землетрясение, лжехристов, лжепророков, повсеместное распространение Евангелия, мятежи, раздоры и все, что, как мы сказали, должно случиться до его пришествия. Как же он сказал «род сей»? Здесь он говорит не о поколении тогда жившем, но о верных. Род обозначается не только по времени, но и образу религии и жизни. Как, например, когда говорится «сей род ищущих Господа» Псалом 23. Что Христос сказал прежде «подобает бо всем сим быти» и еще «проповестце Евангелие сие» тоже выражает и здесь, говоря, что все это непременно сбудется, а род верных прибудет и не прервется ни от одного из вышеозначенных бедствий. Разрушится и Иерусалим, и погибнет большая часть иудеев, но рода этого ничто не преодолеет, ни голод, ни мор, ни землетрясение, ни ужасы браней, ни лжехристы, ни лжепророки, ни обольстители, ни предатели, ни соблазнители, ни лжебратья, ни другие подобные искушения. Затем, для большего их удостоверения, он говорит Небо и земля мимо идут, словеса же моя не мимо идут. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35. То есть, скорее разрушатся небо и земля, столь твердые и неподвижные, нежели прейдет какое-либо из слов моих. Кто сомневается в этом, пусть исследует все сказанное, и тогда, найдя все истинным, а найдет непременно, на основании того, что было, поверит и тому, что имеет быть. Пусть во все вникнет с отчаянием и увидит, что последующие события совершенно оправдали истину пророчества. О стихиях же Христос упомянул для того, чтобы показать как то, что Церковь превосходнее неба и земли, так и то, что Он есть Творец всего существующего. А так как Он сказал о кончине мира, чему многие не верят, то и упомянул о небе и земле, показывая тем неизреченное свое могущество и со всею силою объявляя себя владыкою вселенной. И таким образом, тем, которые сомневаются в словах Его, представляет их совершенно достоверными. «О дни же том и часе никто же весть, ни ангели небесные, ни сын, токма Отец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. Словами «ни ангели» Христос удерживает учеников Своих, чтобы они не старались узнать того, чего не знают и сами ангелы. Словами же «не Сын» возбраняет им не только знать, но и спрашивать об этом. А что слова эти сказаны им с этим именно намерением, узная из того, как Он по воскресении с большую силою воспретил им любопытство, когда заметил, что они излишне предаются Ему. «Теперь» — указал на многие и бесчисленные признаки, а тогда сказал просто: «Несть ваше разумете времена и лета». Деяния апостолов, глава 1, стих 7. Потом, чтобы ученики не сказали: «Мы недоумеваем, нас презирают, но мы недостойны этого», Он говорит: «Я же Отец положи во Своей власти». Он очень заботился о том, чтобы учеников уважали и чтобы не было скрыто от них ничего, но в этом случае предоставляет самому Отцу знать времена и сроки, дабы внушить страх к делу и воспретить им даже спрашивать о нем. Если бы это было не так, если бы в самом деле Сын Божий не знал этого, то когда же бы Он узнал? Вместе с нами? Но кто станет утверждать это? Он знал Отца совершенно, так же, как и Отец Сына, а не знал об этом дне? Кроме того, Дух испытует и глубины Божие, первое послание Коринфянам, глава 2, стих 10, а Сын будто бы не знал и времени суда? Он знал, каким образом должен судить, знал тайны каждого и мог не знать того, что гораздо менее важно? Если вся тем быша и без него ничто же бысть, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3, то как может быть, чтобы он не знал этого дня? Тот, кто сотворил веки, сотворил без сомнения и времена. Если же сотворил и времена, то сотворил и день. Как же ему не знать того дня, который он сотворил? Второе. Вы говорите, что знаете даже сущность Божию. Сын ли Божий не знает последнего дня? Сын, который беспрестанно пребывает в недрах Отца, несмотря на то, что познание сущности гораздо важнее, нежели познание дней, бесконечно важнее. Каким же образом вы, присвояя себе большее, не уступаете меньшего Сыну? В нем же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 3. Но как ни вы не знаете того, в чем заключается сущность Божия, хотя весьма часто безумно утверждаете это, так и Сын не остается в неведении относительно этого дня, а напротив, совершенно знает его. Вот почему он, сказав обо всем, означив времена лета и приведший учеников своих к самым дверям, именно сказал «близко», «при дверях», умолчал о дне. «Если о дне и часе ты спрашиваешь, не услышишь от меня ничего», — говорит он. «Если же вообще о времени и предварительных признаках, то, не скрывая ничего, скажу тебе все подробно. Что мне известен этот день, на это я представил много доказательств, сказал о расстоянии времени, о всех будущих событиях и даже о том, сколько от настоящего времени осталось до того дня. Это объясняет тебе притча о смоковнице. И таким образом довел тебя до самого преддверия. Если же я не отворил тебе дверей, то и это для твоей же пользы. Для большего же удостоверения в том, что Христос умолчал о дне кончины не по незнанию, обрати еще внимание на то, что Он к вышеуказанному знамению своего пришествия присоединяет еще и другое. «Яко же бобеху во дненое, ядущее и пьющее, женящееся и посягающее, да негоже дне прииди вода и взят вся. Так и будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 38 и 39. Христос сказал это в доказательство того, что Он придет вдруг и неожиданно, когда большинство будет наслаждаться удовольствиями. То же самое говорит Павел в следующих словах: «Егда рекут мир и утверждение, тогда внезапно нападет на них все губительства». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. И в объяснении этой нечаянности сказал: «Яко же болезнь во чреве имущей». Как же Христос говорит «по скорби дни тех». Если тогда будут удовольствия, мир и утверждение, как сказал Павел, то как же Христос говорит «по скорби дни тех». При радостях какая может быть скорбь? Здесь, разумеется, удовольствие и мир, которые могут быть только у людей бесчувственных. Поэтому-то апостол и не сказал, когда будет мир, но «егда рекут мир и утверждение», изображая тем их бесчувственность, подобную той, какая была у людей и во дни Ноя, когда они, несмотря на величайшие бедствия, проводили жизнь полную удовольствий. Праведные же, напротив, проводили жизнь в скорби и печали. Отсюда видно, что с пришествием Антихриста между нечестивыми и отчаявшимися в спасении своем умножатся постыдные наслаждения. Тогда будет чревоугодие, объедение и пьянство. Таким образом, Христос приводит пример, совершенно подходящий к обстоятельствам дела. Как в то время, говорит он, когда приготовлялся ковчег, люди не верили, и даже тогда, когда был готов и предвещал им близкое несчастье, они спокойно смотрели на него и предавались удовольствиям, как будто не предстояло им никакого бедствия, так и теперь явится Антихрист, за которым будет кончина. После кончины последуют наказания и неизреченные мучения, а люди, опьяневшие от разврата, не почувствуют никакого страха и пред этими будущими бедствиями. Поэтому-то, яко же болезнь во чреве имущую, по словам апостола, так и их постигнут эти ужасные и неотвратимые бедствия. Почему же не упомянул Христос о бедствии, постигшем содомлян? Он хотел представить в пример происшествие всемирное, которому также не верили, когда оно было предсказано. А так как многие не верили будущему, то он удостоверяет их в этом прошедшими событиями и этим потрясает сердца их. Вместе с тем он указывает и на то, что и в прежних случаях действовал он же. Далее, Спаситель представляет новое знамение своего пришествия. Так что из соображения всех этих знамений становится очевидно, что он знал этот день. Какое же знамение? «Тогда два будут на селе, един поемлется, а другие оставляется. Две мелющие в жерновях, едино поемлется и едино оставляется. Бдите уба, яко невесте в кий час Господь ваш приидет». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 40 по 42. Все это служит доказательством тому, что он знал этот день, но только ученикам запрещал спрашивать о нем. Поэтому же он напоминал им и о днях Ноевых. Поэтому же сказал, что тогда будут два на селе, показывая тем, что он придет совершенно неожиданно, когда они совсем не будут и думать об этом. И две мелющие — это также служит признаком, что они нисколько не будут ожидать его. Потом поемлются и оставляются и слуги, и рабы, и те, которые будут упражняться в труде, и те, которые будут находиться в праздности, словом, из всех состояний, подобно тому, как и в Ветхом Завете говорится, «от сидящего на престоле до рабыни, я же у жернов». Исход, глава 11, стих 5. Хотя Христос и сказал, что трудно спастись богатым, но здесь уверяет, что они не все погибнут, равно и бедные не все спасутся. Но как из тех, так и из этих некоторые спасутся, а некоторые погибнут. Я даже думаю, здесь указывается и то, что пришествие его будет в ночи. Тоже подтверждает и евангелист. Евангелие от Луки, глава 17, стих 34. Вот видишь, как точно Христос знает все обстоятельства. Потом, чтобы не обратились к нему с вопросом ученики опять, присоединяет. «Бдите, уба яко невесте, в кий час Господь ваш приидет». Не сказал «не знаю», но «невесте». Объявивший им почти самый час, опять предупреждает их вопросы об этом, желая, чтобы они были постоянно бдительны. Поэтому он и говорит им «бдите», показывая тем причину, по которой не объявляет им о последнем дне. «Сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать приидет, бдел уба бы, и не бы дал подкопать и храма своего. Сего ради и вы будете готови. Яко вонь же час не мните, Сын Человеческий приидет». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 43 и 44. Не говорит им о том часе, когда он придет для того, чтобы они бодрствовали и всегда были готовы. Желая же, чтобы они всегда были озабочены сретением его и всегда добродетельны, сказал им, что придет тогда, когда не ожидают его. Смысл слов его таков: если бы люди знали, когда они умрут, то без сомнения позаботились бы об этом часе. Третье. Итак, для того, чтобы не заботились об одном только дне смерти, Христос не означает ни дня общей кончины, ни дня смерти каждого, желая, чтобы люди всегда ожидали этого дня, чтобы он был предметом непрестанной заботы, поэтому и конец жизни каждого оставил в неизвестности. Потом открыто называет себя Господом, тогда как ранее никогда так ясно не говорил этого. Здесь, я думаю, содержится еще укоризны беспечных за то, что они о душе своей не проявляют и той заботы, какую обнаруживают о своих деньгах люди, ожидающие вора. Эти последние, когда ожидают вора, бодрствуют и ничего не позволяют унесть из своих кладовых. А вы, говорит он, хотя и знаете, что Господь придет, и придет непременно, однако ж нисколько не бодрствуете. Не готовитесь, чтобы смерть не постигла вас неожиданно. Оттого-то день этот и приходит на погибель беспечных. Как богатый, Если бы знал время, в которое окраден будет, избежал бы того. Так и вы предохранили бы себя, если бы были готовы. Далее, так как он упомянул о суде, то и обращает, наконец, речь свою к учителям и говорит о наказаниях и наградах. И сперва, сказавши об участи людей добродетельных, останавливается на участи грешников, чтобы заключением речи возбудить страх в слушателях. Для этого он сперва говорит: «Кто убо есть верный раб и мудрый? Его же поставит господин его над домом своим, еже даяти им пищу во время их. Блажен раб той, его же пришед господин, обряще так отворяще. Аминь, глаголю вам, яко над всем имением поставит его». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 45 по 47. Скажи мне, означают ли и эти слова его неведение? Если ты, основываясь на его словах «не сын весть» Евангелие от Марка, глава 13, стих 32, говоришь, что он не знает дня кончины мира, то что скажешь о словах «кто убо есть»? Уже ли скажешь, что он и этого не знает? Ни в каком случае. Да и ни один безумный не скажет этого. В первом случае можно хотя представить некоторую причину, здесь же и этого нет. Что значит вопрос его: «Петре, любишь ли мя?» Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15. Неужели он не знал и этого? Или когда говорит: «Где положисти его?» Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 34. Подобный вопрос можно слышать и от Бога Отца. Так и он говорит: «Адаме, где еси?» Бытие, глава 3, стих 9. «И вопль содомский и гоморский умножися ко мне. Сошед убо узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются, аще жени». «Да разумею». Бытие, глава 18, стихи 20 и 21. И в другом месте: «Аще убо услышат, аще убо познают». Книга пророка Иезекииля, глава 2, стих 5. И в Евангелии: «Егда, как о сына моего усрамятся». Евангелие от Луки, глава 20, стих 13. Все эти выражения показывают неведение. Но не по неведению Бог говорил это, а с тем намерением, чтобы удобнее достигнуть своей цели. Так с Адамом он говорил подобным образом, с тем намерением, чтобы побудить его искать прощения во грехе. С содомлянами — для того, чтобы научить нас никогда не произносить приговора, не зная самого дела. У пророка сказано в предотвращении той безумной мысли, будто бы предсказание уже невольно влечет к неповиновению. В притче евангельской, для того, чтобы показать, что они должны были то исполнить, почтить сына. Здесь же, для того, чтобы чрезмерно не любопытствовали, а вместе и для указания особенной важности этого вопроса. Притом смотри, какое неведение выражается в этих словах, если он не знает даже и того, кого поставляет. Он называет раба блаженным. «Блажен, — говорит раб той, — но не говорит, кто это такой. А только кто убо есть, его же поставит Господь его, и блажен его же обрящет творяще тако». Следует заметить, что это сказано не об одном имении, но и о слове, и силе, и дарованиях, и о всех обязанностях на каждого возложенных. Эта притча может относиться и к гражданским начальникам. Каждый должен употреблять дары свои на общую пользу. Одарен ли ты премудростью? Или вручена тебе власть? Богат ли ты? Или имеешь что-либо другое? Ты не должен употреблять даров своих во вред собратьей своих или для собственной погибели. От упомянутого в притче раба Спаситель требует двух качеств: благоразумия и верности, потому что грех бывает от неразумия. Верным же называет он его за то, что из достояния господина своего ничего не утаил себе и ничего не расточил напрасно и без цели. А мудрым, потому что умел употребить вверенное ему достояние надлежащим образом. И нам нужны также оба указанные качества, как для того, чтобы не присваивать себе того, что принадлежит Господу, так и для того, чтобы сделать надлежащее употребление из дарованного. Если одного качества нет в нас, то и другое несовершенно. Если раб и верен, и не крадет, но губит имение, расточая его на предметы бесполезные, то и это большая вина. Если же он умеет хорошо управлять имением, но вместе с тем крадет, то и это опять немаловажное преступление. Пусть заметят это и те из нас, которые имеют деньги, потому что слова Христовы относятся не только к учителям, но и к богатым. И тем, и другим вверено богатство. Учащим более необходимое, а вам, богатым, менее необходимое. Если учителя щедро расточают блага более важные, а вы не хотите оказать щедрости даже и в маловажном, и не только щедрости, но и благодарности, потому что даете чужое, то какое будете иметь оправдание? Впрочем, прежде чем говорить о наказаниях, ожидающих неправедных, послушаем, как будет награжден тот, кто поступает надлежащим образом. Аминь, глаголю вам, яко над всем своим имением поставит его. Что может сравняться с подобной честью? Какое слово достаточно выразит то достоинство, то блаженство, когда Царь Небесный, которому принадлежит все, поставит человека над всем своим имением? Потому и называет его мудрым, что умеет не расточать великого ради малого, но благоразумно поступая здесь, получает небо. Четвертое. Далее Христос, как Он всегда поступает, исправляет слушателя не только представлением награды, предназначенной добрым, но и наказания, угрожающего злым. Поэтому и присовокупил: «Аще ли же речет злый раб в сердце своем, коснит господин мой прийти и начнет бить и клевреты своя, ясти же и пить и с пьяницами? Приидет господин раба того в день, вонь же не чает, и в час вонь же не весть, и растешит его полма, и часть его с неверными положит, ту будет плач и скрежет зубом». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 48 по 51. Если кто-нибудь скажет: «Видишь ли, какая мысль пришла рабу по причине неизвестности дня», он именно сказал: «Коснит господин мой», то в ответ на это мы скажем, что мысль эта пришла ему не потому, что день не был известен, но потому, что он был худой раб. Почему в самом деле такая же мысль не пришла на ум рабу мудрому и верному? Несчастный, хотя и медлит господин, но почему ты все же ожидаешь его пришествия? Зачем же поэтому не заботишься? Итак, отсюда мы узнаем, что Господь и не медлит. Такая мысль принадлежит не Господу, но рабу лукавому, а потому он и осуждается. Что Господь не медлит, послушай Павла, который говорит: «Господь близ, ни о чем же пицитеся», послание к Филиппийцам, глава 4, стихи 5 и 6, и «Гряды приидет и не укоснит», послание к Евреям, глава 10, стих 37. Но внимай дальнейшим словам и примечай, как часто Христос напоминает о неизвестности дня, показывая тем, насколько эта неизвестность полезна для рабов и способствует их пробуждению от сна. Что ж, если некоторые не извлекли из этого никакой пользы для себя? И другие спасительнейшие средства иным не принесли пользы. Господь не оставляет, однако, своего дела. Что же далее, говорит он? Приидет в день, вонь же не чает, и в час вонь же не весть, и постигнет его участь самое жалкое. Видишь, как часто он повторяет это, показывая, как спасительна неизвестность дня и заставляя тем нас быть в непрестанной заботливости. Предмет его попечения составляет то, что мы непрестанно бодрствовали. И так как мы ослабеваем всегда во время счастливой и покойной жизни, а от несчастья наиболее укрепляемся, то он непрестанно и внушает нам, что когда мы бываем покойны и беззаботны, тогда и являются бедствия. И как выше показал это Чрезное, так и здесь говорит, когда раб тот упивается, когда буйствует, тогда и наказание ему готовится ужасное. Но будем внимательны не только к наказанию ему определенному, но рассмотрим еще и то, не так же ли и мы поступаем, хотя и не замечаем этого. И действительно, такому неверному рабу подобны имеющие деньги и не помогающие бедным, ведь и ты только распорядитель своего имущества, точно так же, как и служитель церкви, распоряжающийся ее стяжанием. Как последний не имеет власти расточать сокровищ, даруемых вами в пользу бедных по своей воле и без разбора, потому что они даны на пропитание бедных, так и ты не можешь расточать своих сокровищ по своей воле. Хотя ты получил родительское наследство, и таким образом все имущество составляет твою собственность, однако все оно принадлежит Богу. Если и ты требуешь, чтобы имуществом, данным тобою, распоряжались соответственно твоему назначению, то уже ли думаешь, что Бог своей собственности не востребует от нас с большую строгостью, но оставит без внимания, когда она расточается без всякой пользы? Нет, не может этого быть, не может. Он для того и вверил тебе богатство, чтобы ты давал другим пищу в надлежащее время. Что значит давать в надлежащее время? Давать бедным, алчущим. Как ты поручаешь распоряжаться имением подобному себе рабу, так и Богу угодно, чтобы ты употреблял это имение должным образом. Поэтому, хотя он и может лишить тебя, но оставляет у тебя для того, чтобы ты имел случай обнаружить свою добродетель. Он поставил всех во взаимной нужде для того, чтобы любовь одного к другому тем сделать более пламенную. Но ты, получивши от Бога, не только не даешь, но еще бьешь тех, кому следует давать. А если уже и не давать преступление, то какое будет помилование тому, кто бьет? Пятое. Мне кажется, Христос говорит это насчет обидчиков и лихаимцев, объявляя им жестокое осуждение за то, что они бьют тех, которых должны питать. Думаю также, что он здесь намекает и на сластолюбцев, и сластолюбию также предстоит тяжкое наказание. «Яст и пиет, — говорит, — с пьяницами, выражая тем пресыщение чрева. В самом деле ты не для того получил имущество, чтобы роскошествовать, но чтобы творить милостыню. Это имение твое ли собственное? Оно принадлежит бедным, а тебе только вверено, хотя бы это было наследство отцовское, хотя бы было приобретено честными трудами. Неужели Бог не мог его отнять у тебя? Но он не делает этого, доставляя тебе возможность быть щедрым по отношению к бедным. И заметь, как Христос во всех притчах обличает тех, которые не употребили богатств своих на пропитание бедных. Так и девы не за то осуждаются, что они похищали чужое, но за то, что не уделяли от своего. И зарывший талант свой не был также лихаимцем, но только не удвоил его. И те, которые презрели алчущих, не за то наказываются, что они завладели чужим, но за то, что не расточили своего, подобно как и упомянутый раб. Пусть же заметят это те из нас, которые угождают чреву и расточают на пиршество богатство, нисколько не принадлежащее им, но бедным. Не думай, чтобы то, что по человеколюбию Божию велено тебе раздавать, как бы свою собственность было и действительно твое. Тебе Бог дал взаимообразно, для того, чтобы ты мог употреблять с пользою. Итак, не почитай своим, когда даешь ему то, что ему же принадлежит. Ты, когда кому-нибудь даешь взаимообразно денег с тем, чтобы он воспользовался ими для приобретения какой-либо выгоды, никогда не скажешь, чтобы эти деньги были его. Так и Бог дал тебе богатство с тем, чтобы ты им купил небо. Не делай поэтому его бесконечного человеколюбия основанием к проявлению твоей неблагодарности. Размысли о том, как желательно иметь средство, которое бы после крещения разрешило грехи наши. Если бы Господь не сказал «сотвори милостыню», то сколько бы людей сказало «о, если бы пожертвованием имения можно было избавиться от угрожающих нам бедствий». Когда же это сделалось возможным, то наоборот, остаются в нерадении. Но ты говоришь, я даю. И что же даешь? Ты не дал и столько, сколько та жена, которая подала только 2 лепты. Не дал и половины того, даже и малейшей части в сравнении с нею. Ты больше расточаешь на бесполезные вещи, на пиршество, на пьянство, на крайнее распутство. То приглашаешь к себе других, то тебя приглашают, то сам проживаешь, то других заставляешь проживать, и таким образом готовишь себе сугубое наказание. Во-первых, за то, что сам делаешь, во-вторых, за то, что других заставляешь делать. Вспомни же об этом рабе, осужденном за то же самое. Он ел и пил, сказано, с пьяницами. Не одних пьяниц постигнет наказание, но вместе с ними и соучастников их. И весьма справедливо, потому что они самих себя губят и о спасении ближних не родят. Бога же ничто столько не раздражает, как небрежение о спасении ближних. Поэтому-то, чтобы выразить гнев свой, он приказал рассечь раба пополам. Вот почему и признаком учеников своих он поставляет любовь, потому что тот, кто любит, необходимо печется о благосостоянии любимого лица. Итак, будем держаться этого пути. Он тот самый путь, который ведет нас на небо, соделывает подражателями Христу и по возможности подобными Богу. Заметь же, как преимущественно пред другими нужны те добродетели, которые избрали себе жилище на этом пути. И если угодно, рассмотрим их и будем судить об них по суду Божию. Пусть будут 2 пути жизни добродетельной, и из них один пусть делает добрым только того, кто шествует по нем, а другой вместе и ближнего. Посмотрим, какой из них совершеннее и лучше нас возводит на высшую степень добродетели. Апостол Павел весьма часто осуждает того, кто печется только о собственном своем благе. Когда же я говорю «Павел», то разумею здесь самого Христа, а того, кто старается о благе ближнего, превозносит похвалами и почестями. Откуда это видно? Послушай, что он говорит одному и что другому. Никто же своего сида ищет, но еже ближнего киждо. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 24. Видишь ли, как он одно отвергает, а другое предписывает? И опять, киждо вас ближнему доугождает во благое к созиданию. Послание к Римлянам, глава 15, стих 2. Далее следует неизреченная похвала, соединенная с увещеванием. «И Христос не себе угоди». Послание к Римлянам, глава 15, стих 3. Довольно уже было бы и этих рассуждений к тому, чтобы показать, на которой стороне победа. Впрочем, чтобы это было с большую пользою, посмотрим, какие добрые дела относятся исключительно к нам и какие вместе распространяются и на ближних. Пост, распростертие на земле, хранение девства и целомудрия полезны для тех самих, которые подвязаются в этих добродетелях. А что от нас распространяется и на ближних, это милостыня, наставление и любовь. Послушай же и в этом случае Павла, который говорит: «Аще раздам вся имение мое, и аще предам тело мое, воеже сжищие, любве же не имам, никая пользами есть». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 3. Шестое. Видишь ли, как любовь сама по себе прославляется и увенчивается? Если угодно, предложим и третье сравнение. Положим, что иной постится, соблюдает чистоту, предается мученичеству и сожигается, а другой пусть для назидания ближнего отлагает мученичество, и не только отлагает, но и умирает без мученичества. Кто из них по переходе из настоящей жизни удостоится большей славы? Нам нет нужды здесь говорить много и распространять речь свою. Вопрос решает блаженный Павел, говоря: «Разрешите сей со Христом быть и много паче лучше, а еже пребывать и во плоти, нужнейший есть вас ради». Послание к Филиппийцам, глава 1, стихи 23 и 24. И таким образом назидание ближнего предпочитает отшествию ко Христу. Исполнять волю Христа — это-то и значит в особенности быть со Христом. Воля же Его заключается не в ином чем, как в попечении о пользе ближнего. Хочешь ли я представлю тебе и четвертое доказательство? «Петр, любишь ли мя?» — говорит Христос. «Паси овцы моя». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15. И спросив его в третий раз, сказал, что это пасение и есть знак любви. И это сказано не к одним только священникам, но и к каждому из нас, кому вверено хотя малое стадо. Не презирай его только за то, что оно мало, так как Отец мой, говорит он, благоволил о нем. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. Каждый из нас имеет овцу, которую и должен водить на добрую пажить. Муж, вставая с постели, о том только и должен стараться, чтобы и делами, и словами насаждать в своем доме и семействе большее благочестие. Равным образом и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы все семейство трудилось для Царствия Небесного. В самом деле, если и в делах житейских, прежде занятия делами домашними, мы стараемся исполнить общественные обязанности, чтобы за небрежное отношение к ним не подвергнуться заключению в узы, судебным истязаниям и всякого рода бесчестиям, то тем более в делах духовных должны стараться прежде всего исполнить дела царя всяческих Бога, чтобы не быть отосланными туда, где скрежет зубов. Будем же искать тех добродетелей, которые и для нас самих спасительны, и для ближнего наиболее полезны. Таковы милостыня и молитва. Впрочем, молитва сама заимствует свою силу и воскрыляется от милостыни. Молитва твоя, сказано, и милостыни твоя, взыдоша на память пред Бога. Деяния апостолов, глава 10, стих 4. И не только молитва, но и пост также от милостыни заимствует свою твердость. Если ты постишься без милостыни, то пост твой не есть пост, и такой человек хуже обжоры и пьяницы, и притом настолько, насколько жестокость хуже роскошества. Но что я говорю пост? Хотя бы ты был непорочен, хотя бы соблюдал девственность, но если не творишь милостыни, будешь вне брачного чертога. Что может равняться девственности, которая по своему превосходству и в Новом Завете не была поставлена необходимым законом, но и она отвергается, если не соединена с милостынью? Если девы отвергаются за то, что не творили милостыни с надлежащей щедростью, то кто может без нее получить прощение? Без сомнения, никто. И тот, кто не творит милостыни, непременно должен погибнуть. Если и в делах житейских никто для себя одного не живет, но всякий, и художник, и воин, и земледелец, и купец посвящает себя занятиям для пользы и выгоды общественной, то тем более должно быть это исполняемо в делах духовных. В этом преимущественно и состоит жизнь. Напротив, кто живет только для самого себя, а всех прочих не родит, тот лишний, тот не человек, а изверг рода человеческого. Что же будет, скажешь, если я свое оставлю, а о чужом буду заботиться? Нет. Не может быть, чтобы тот, кто заботился о делах других, в то же время не заботился о своих. Действительно, кто заботится о благосостоянии других, тот никогда не оскорбит, а всех станет болезновать, всем по силе своей будет помогать, ни у кого ничего не станет отнимать, не будет лихоимствовать, никого не будет обманывать, не лжесвидетельствовать, воздержится от всякого порока, будет хранить всякую добродетель, молиться за врагов, благодетельствовать злоумышляющим против него, ни с кем не будет ссориться, никого не будет злословить, хотя бы сам слышал бесчисленные хулы, но скажет вместе с апостолом: «Кто изнемогает, и не изнемогаю, кто соблазняется, и аз не разжизаюся». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Если же будешь искать только своего, то о чужом совершенно не будешь стараться. Убедившись таким образом в том, что невозможно спастись тому, кто не заботится о пользе общей, и взирая на раба, рассеченного пополам, и на того, который зарыл талант свой, изберем лучше этот путь — служение близким, чтобы получить и жизнь вечную, которой все мы досподобимся по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.